И при взрыве на военном арсенале погибли 8 человек.
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 4, пасмурно, небольшой дождь, он сейчас уже идет. В Санкт-Петербурге тоже дождливая погода, но немного теплее, плюс 7. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. О чем правозащитники говорили на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. В Москве проходит 6-я поэтическая биеннале. Страсти вокруг выборов 11 октября еще не утихли, но сегодня уже начинается подготовка к следующему единому дню голосования, 14 марта 2010 года. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, отражают ли, по вашему мнению, результаты выборов в России волю народа? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Накануне в Кремле состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с известными российскими правозащитниками и общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Одной из ключевых тем, обсуждавшихся на встрече, стала проблема отсутствия в России политической конкуренции и фальсификации результатов региональных выборов 11 октября. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой член Совета при президенте, политолог Дмитрий Орешкин, рассказал об основных тезисах своего доклада главе государства и о его реакции на предложения общественников.
Дмитрий Борисович, на что вы обратили внимание президента и что, собственно, он сказал на это?
Я говорил про то, что на выборах растет количество фальсификатов, в связи с чем они утрачивают роль окна для диалога между обществом и властью, потому что власть получает ложный сигнал снизу, и, соответственно, люди внизу тоже ощущают, что они не могут повлиять на власть. Вот это мои были тезисы. Но президент их воспринял и сказал, что да, есть проблемы. Надеется, что в марте с выборами будет получше. У меня нет уверенности, что оно так само будет. Поэтому мы предложили механизм, условно говоря, гражданского аудита выборов. Не знаю, удастся ли его реализовать.
Ну, а что, собственно, сказал президент по поводу ваших предложений?
Он сказал, что будет прогресс. То есть он рационально оценивает ситуацию, при этом он точно так же рационально понимает, что по щелчку пальцев эта самая система, которая годами выращивалась для того, чтобы сохранить себя любимых в соответствующих креслах, не может измениться. Это касается выборов. Но там было еще масса других интересных тем. Там же было и про коррупцию. Елена Панфилова и Кирилл Кабанов сделали такие очень нелицеприятные обзоры ситуации, зафиксировали, что ситуация скорее ухудшается, чем улучшается, и что люди, которые призваны законом бороться с этой самой коррупцией, очень часто ее как раз и развивают. Тоже президент признает вопрос в том, что делать для того, чтобы этого не было.
Насколько Дмитрий Медведев искренен в своем желании что-то изменить в России в плане борьбы с коррупцией или создания политической конкуренции? Ощущается ли, что он готов выразить политическую волю и принять какие-то конкретные меры для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?
Проблема искренности здесь как бы на втором месте, а на первом месте проблема реальных возможностей что-то исправить. Если он будет что-то исправлять, то он нанесет серьезный ущерб интересам бюрократического класса, региональным элитам. Они привыкли на этом жить, они привыкли себя воспроизводить через вот такого рода условную электоральную процедуру. И если их лишить этого права, они же ведь не просто так подвинутся. Они же ведь будут воевать в политическом смысле слова. Они будут мстить, они будут наносить ответные удары. И он, как политик, должен осознавать, что последует за такого рода вещами. Точно так же, как и борьба с коррупцией. Проблема в том, что коррупция является частью той самой системы скупки лояльности за коррупционную ренту. У Медведева стилистика довольно определенная. Он пытается использовать стратегии мелких шагов. Лучше делать немного, чем вообще ничего не делать.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Я напомню, что вчера он вместе с известными российскими правозащитниками и общественными деятелями встречался с президентом России Дмитрием Медведевым. Отражают ли результаты выборов в России волю народа? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров задал москвичам.
Я голосовал с родителями. Я говорил, надо голосовать за Путина или за Медведева. Путин просто, мне кажется, очень правильно правит. Медведев тоже хорошо, но мне привычнее Путин.
Мне кажется, что Путин все время подсказывает Медведеву.
Мне кажется, нет, не отражает. Это тоже такое уже мнение, потому что, в принципе, на молодежь, мне кажется, нашему государству наплевать. Ну вот скажите, а что прямо такого за эти десятилетия изменилось в образовании школьном по сравнению с другими? Хотя вроде столько всяких преобразований уже... В разных сферах.
Делают много, но оно постоянно меняется, и большого толка от этого нету.
Но я особо никакого значения выборам не придаю. На выборы, если честно, в основном даже не надо ходить, потому что я знаю, что у нас есть одна, можно сказать, правящая партия, вот, и все же, можно сказать, заранее известно, кто выиграет. Президентские, это уже интересно. На прошлых выборах участвовали люди, которых я, ну, в принципе, с которыми я знаком, но не лично, а там, допустим, через родителей. И я знаю, что эти люди, они на самом деле очень хорошие, например, они никак не связаны и, можно сказать, не подходят купного с этой стороны. Вот к этому времени я думаю, что я уже точно буду знать, кого я хочу видеть через 2 года, вот, и, в принципе, я буду оставить свое мнение.
Не совсем, если пришло половина народа. Я считаю, что это не совсем отражает. Кто пришел, наверное, они свою волю выразили, но судя по тому, что половина почти не пришло, чем объяснить? Тем, что довольны или тем, что безразличны? Вы знаете, вот в Москве я не верю, а на периферии я не могу ничего сказать. Там своя власть, там свои князья. В Москве я не верю в это. Просто я сама работала в избирательных участках. Много. Очень надеюсь на это, что там будут такие люди, умные, молодые, энергичные, современные, и что обеспечат нам хотя бы спокойную, ну, стабильную жизнь, спокойную, потому что жизнь тяжелая. Все время вот так, вся жизнь так прошла.
Ваше пожелание тем, кто идет на выборы?
Ну, чтобы все было честно. Желаю вам успехов всем. Спасибо. И вашей радиостанции тоже.
Выборы в России и воля народа – это равнозначные понятия?
Далеко не равнозначные. Во-первых, процент присутствующих на выборах сам по себе уже достаточно хорошо. Характерный показатель. Во-вторых, факты подтасовок, которые, извините, все-таки имеют место. Ну, вот в это, пожалуй, главное. Вот такая инертность нашего народа нарастает потихоньку. Ни во что народ не верит в данном случае, что кто-то изменится. Грядущие выборы.
Ну, отражают или не отражают? Ну, в общем, отражают, мне кажется.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, отражают ли результаты выборов в России волю народа. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский незадолго до смерти в московском СИЗО заявил ходатайство о фальсификациях и подлоге в его уголовном деле. В Ульяновске при взрыве на складе боеприпасов в понедельник погибли 8 военнослужащих, 2 получили ранения. В Грозном в понедельник вечером застрелена неизвестный главный бухгалтер управления госнаркоконтроля по Чечне Роза Алмазова. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил о сохраняющейся нестабильности на Северном Кавказе. В Москве прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Ситуацию с правами соотечественников россиян, живущих в Средней Азии и лишающихся памятников культурного наследия, обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей», экспертом по регионам Аркадием Дубновым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас я жду от вас рассказа о том, какие темы станут главными в вашей программе и в следующих выпусках программы «Время свободы».
Доброе утро всем нашим слушателям. Главные политические события дня в России сегодня связаны с выборами как прошедшими, так и предстоящими. Месяц назад, вскоре после скандальных выборов местные органы, органы власти 11 октября президент России встречался с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым. Никто из наблюдателей не ждал разгромной критики в адрес Чурова. Из уст президента, конечно, ее и не последовало, а последовал призыв решать все вопросы в суде. А Чуров, в свою очередь, пообещал провести встречу с лидерами политических партий, посвященную следующему единому дню голосования, которое состоится 14 марта. Вот эта встреча и будет, и пройдет сегодня. На ней будут присутствовать не только лидеры семи политических партий, но и председатели избирательных комиссий тех регионов областей, где состоится голосование в марте. Официальная повестка сегодняшней встречи обещает обсуждение в том числе технических новинок, которые, по словам Чурова, снимут многие вопросы партии к итогам выборов. Однако не исключено, что часть встречи будет посвящена все-таки обсуждению именно итогов выборов 11 октября, которые представители оппозиционных партий и независимые кандидаты считают сфальсифицированными в пользу «Единой России». Это будет в час дня брифинг по итогам этой встречи, а уже в «Свободе» в полдень мы в прямом эфире расскажем о некоторых итогах оспаривания партии КПРФ, результатов выборов в судах. Речь идет прежде всего о голосовании в Москве на выборах в Московскую городскую думу. Другие темы. Олимпийские игры 2014 года уже сегодня разрушают судьбы жителей Сочи, считают горожане, пострадавшие от подготовки к зимней Олимпиаде. Активисты общественных движений приехали в Москву, чтобы лично продемонстрировать документы, свидетельствующие о нарушении гражданских прав жителей Сочи, и обнародовать информацию о реальном положении дел, связанных с олимпийским строительством. Подробности также узнаем уже в программе «Свобода в полдень» от нашего корреспондента Любви Чижовой. Корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гоги сегодня следит за визитом в этот город президента Азербайджана Ильхама Алиева, который вместе со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым обсудит вопросы поставок азербайджанского газа. А кроме этого, от российского президента наблюдатели ждут каких-то высказываний по поводу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. И международные новости. Пожалуй, одна из главных. Сегодня в Лондоне начинаются публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ключевое слово в этой новости – публичное. Общественности удалось добиться беспрецедентной публичности слушаний, полная информация о работе комитета, свидетельские показания, видео, фото. Все это будет размещено в интернете. Часть слушание будет транслироваться в прямом эфире, и лишь если кто-то из свидетелей этого не захочет, слушания будут проходить в закрытом режиме. Ну а свидетелями, которые, с помощью которых общественность Великобритании рассчитывает выяснить все обстоятельства участия этой страны в войне в Ираке, это высшие военные чиновники, члены правительства, руководство армии и разведки. Главный свидетель, конечно, это экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, при котором, собственно, начиналась британская военная кампания в Ираке летом 2001 года, однако он даст показания не сегодня, а только в начале следующего года.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень», а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Ульяновске ожидается официальное открытие нового моста через Волгу, если, конечно, эти планы не нарушат очередная трагедия с человеческими жертвами. Напомню, накануне на военном складе вновь произошел взрыв, в результате которого 8 человек погибли, двое были ранены. Военнослужащие погибли при погрузке боеприпасов. А 13 ноября в результате взрыва на том же складе 2 человека погибли, 60 были ранены. Новое ЧП случилось накануне визита в город президента России Дмитрия Медведева, о чем нам уже рассказывал только что Марк Крутов. Ожидается, что он примет участие в церемонии открытия моста. Мостовой переход в Ульяновске один из самых длинных в Европе. Его надводная часть составляет почти 6 километров. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Начиная с 17 ноября, новый мост через Волгу работал в тестовом режиме. Но еще раньше он был испытан по воле трагических обстоятельств. После пожара в военной части 31-й арсенал ВМФ, который привел к взрыву боеприпасов, движение по старому мосту было приостановлено, и поток транспорта был перенаправлен через новый мост. Поэтому в народе его уже окрестили арсенальным. История этого сооружения связана с именем бывшего первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Геннадия Колбина, который своим авторитетом давил постановление Совмина СССР о строительстве нового моста, рассказывает сотрудник Ульяновского краеведческого музея, автор выставки об истории мостового перехода Валерия Лосева.
А первоначально он строился как дублер авиастара. Если бы не стали строить у нас авиастар, если бы не увеличилось население в два раза, если бы нужды авиастара, который недостроен, не требовали вот как бы перевозки огромного количества деталей, то навряд ли тогда Геннадий Васильевич Колбин удалось бы вот решить все эти вопросы. Кроме того, вот политическая конъюнктура была того времени такая, что Колбину удалось продавить вот это вот все, да? Они использовали вот эту конъюнктуру, вот как бы еще не остыло это все после столетия со дня рождения Ленина.
По новому мосту предполагается пустить транзитный поток автотранспорта, идущий по федеральной трассе, которая связывает Москву с Уралом и Сибирью, и тем самым разгрузить старый мост. Говорит бывший начальник государственного предприятия «Ульяновск Автодор», в прошлом генерального заказчика строительства, Владимир Трибунский.
Трасса, она называется трансконтинентальная, а так, если коротко назвать, Лондон-Токио. Без шуток. Лондон соединен с материком. Вот идет Лондон, Париж, Минск, Москва, Ульяновск, Челябинск. Пошла на Сибирь. Сейчас мост на остров Русский делается. Потом там мелкие острова. И выйдет в Токио. Вот сейчас сообщение Европы с Азией идет вокруг моря, через Суэцкий канал, мимо Индии, вот таким кренделем. А тогда два мужика садятся на тягач. Фура, контейнер берет на себя. Ну, 6 дней он в Токио.
В Ульяновске был проведен конкурс на лучшее название нового моста. Чаще всего люди предлагали его назвать Северным, Симбирским или просто Новым. Но в итоге мост получил вполне конъюнктурное название – Президентский. Ульяновская пресса уже поиздевалась над таким решением, потому что неизвестно, какой президент имеется в виду – нынешний российский, американский президент Барак Обама или, может быть, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который тоже в эти дни будет в Ульяновске. Он приедет, чтобы возложить цветы к новому памятнику своему отцу Гейдару Алиеву. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
«Время свободы» продолжает первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вот главные темы. Обвиняемые в организации терактов 11 сентября намерены использовать суд в качестве политической трибуны. Несостоявшаяся авария на атомной электростанции, рассказывает Юрий Жигалкин.
Обвиняемые по делу о террористических атаках 11 сентября намерены превратить суд над ними в суд над внешней политикой Соединенных Штатов, заявил в понедельник адвокат одного из подсудимых. О вероятности использования гражданского суда в качестве пропагандистского инструмента говорили сторонники предания обвиняемых военному трибуналу, рассказывает Ян Рунов.
Какую тактику защиты могут избрать обвиняемые и их адвокаты? Во что может превратиться суд в Нью-Йорке над бывшими заключенными Гуантанамо? Вот о чем идут сейчас дебаты по всей Америке. Я, говорит житель Манхэттена Джон Маккинли, не имею ничего против того, чтобы их судили военным судом. Почему их должны судить военным? Трибуналом, спрашивает другая жительница Манхэттена Эдриан Шур. Почему? Разве они совершили военное преступление? Как рассказал Скотт Фенстермейкер, адвокат обвиняемого в терроризме Азиза Али, все пятеро обвиняемых намереваются признать свою роль в организации и проведении терактов 11 сентября, но попытаются объяснить, что произошло, почему и по чьей вине. Они считают, что совершили не акт нападения, а акт защиты, и потому виновными себя не считают. Именно на этом будет строиться их защита в Нью-Йоркском федеральном гражданском суде. Критики решения министра юстиции Соединенных Штатов Эрика Холдера судить обвиняемых не военным судом, а гражданским, и не в Гуантанамо, а на территории Соединенных Штатов, опасаются, что судебные слушания превратятся в трибуну для исламистской антиамериканской пропаганды. На это Холдер ответил. Я уверен, что наша страна и весь мир увидят их ничтожество. Я не боюсь того, что скажет шейх Халид Мухаммед на суде, и никто не должен бояться. Эксперт по юридическим вопросам адвокат Брайан Нири говорит, что провокационные, подстрекательские политические выступления на суде недопустимы. Политические мотивы, в общем, не могут служить оправдательным аргументом защиты. Да, когда речь на суде доходит до наказания за преступление, будь то высшая мера или нет, у обвиняемых есть право высказывать свои взгляды в более свободной форме. Но это не значит, что они могут использовать это право для речей против Америки и для политической пропаганды. Те, кто против суда над подозреваемыми в гражданском суде, высказывают опасения, что подсудимые будут жаловаться на пытки, на многолетнем отказе в юридической защите, а это, раз их судят федеральным гражданским судом, является нарушением в Америке конституционного права на скорый суд. Есть также опасения, что они и их адвокаты раскроют фамилии тайных агентов, страны и места, где находятся или находились тайные тюрьмы ЦРУ, или раскроют другие государственные секреты. Дата суда еще не объявлена. Заключенные пока остаются в тюрьме Гуантанамо.
Рассказывал Ян Рунов. К вечеру понедельника инцидент на атомной электростанции Three Mile Island выглядел в официальной трактовке, по большому счету, как рутинная нештатная ситуация. По словам представителей электростанции, минимальный выброс радиоактивной пыли произошел, когда ремонтники разрезали трубы системы охлаждения. Внезапный поток воздуха выдал из трубы радиоактивные частицы, которые разошлись по реакторному залу. Счетчик при входе в зал засек небольшой подъем уровня радиации, который вскоре вернулся к нормальному уровню. Около десятка рабочих, согласно руководству электростанции, получили ограниченную дозу облучения, эквивалентную двум дозам обычной рентгеноскопии. Федеральная комиссия по контролю за атомной энергетикой сообщила, что эта доза была значительно ниже ежегодного лимита облучения, установленного государством. Инцидент не дотянул до масштаба аварии или тем более катастрофы по простой причине. Реактор был отключен, ядерное топливо удалено около месяца назад на время замены парогенераторов. Повышение радиации не было отмечено за пределами помещения, и эксперты, в общем, считают этот эпизод исчерпанным. Вот что сказал мне специалист по энергетике, сотрудник фонда наследия Джек Спенсер. Это нельзя назвать серьезным инцидентом. Была отмечена небольшая утечка радиации, обнаружен ее источник. Никто не был заражен, никто не был травмирован, окружающая среда не пострадала. На мой взгляд, история не стоит выеденного яйца. Те органы информации, кто привлекает к ней внимание, делают это либо из-за бестемия, или по причине отсутствия понимания того, что произошло. Тем не менее, известно, что реальный масштаб аварии, происшедшей на этой электростанции 30 лет назад, стал известен только через день после первых сообщений. Что сегодня заставляет вас быть уверенным в том, что это незначительный инцидент? Во-первых, то, что в обязанности специальной федеральной комиссии входит постоянный контроль за безопасностью атомных электростанций. На Three Mile Island находятся государственные эксперты, которые расследуют обстоятельства происшедшего. Во-вторых, нужно осознавать, что реальная крупная авария не могла произойти в условиях, когда реактор остановлен, ядерное топливо извлечено, когда там нет источника, который бы мог привести к серьезному заражению. Авария 79-го года на одном из двух реакторов станции привела к замораживанию проектов строительства новых электростанций. Страхи, вызванные ею, стали причиной 30-летнего застоя в американской атомной энергетике. Они начали рассеиваться лишь в последние годы, когда атом стал выглядеть все более привлекательной альтернативой углю, нефти и природному газу. Парадоксально, но авария, почти приговорившая американскую атомную промышленность к смерти, почти не вызвала утечки радиоактивных веществ. Заражение окружающей среды было незначительным, никто из работников электростанции серьезно не пострадал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час», ведущий Александр Геннис. Вот некоторые темы. Беседа с профессором Томасом Ханом. Робин Гуд и кризис. Кинообозрение с Андреем Загданским. Опять румынское кино. Ревью «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Миф Телониуса Монка. И интервью гостя «Американского часа» поэт-переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, отражают ли результаты выборов в России волю народа? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я жду ваших звонков в прямой эфир. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский незадолго до смерти в московском СИЗО заявил ходатайство о фальсификациях и подлоге в его уголовном деле, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ульяновске на складе боеприпасов в понедельник произошел новый взрыв. Погибли 8 военнослужащих, двое получили ранения. В Грозном в понедельник вечером застрелены неизвестными главный бухгалтер управления госнаркоконтроля по Чечне Роза Алмазова. Глава ведомства Совета Европы по правам человека заявил о сохраняющейся нестабильности на Северном Кавказе. Томас Хаммерберг, недавно побывавший в Чечне и Ингушетии, в своем докладе отмечает активизацию нелегальных вооруженных группировок. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев обсуждают сегодня в Ульяновске проблему карабахского регулирования. Сообщается, что среди других тем переговоров – вопросы энергетического и торгового сотрудничества двух стран. В Москве у памятника Грибоедову прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. В Москве неизвестные, одетые в милицейские бушлаты, до смерти избили человека. Ведется поиск преступников. Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва на встрече со своим иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом заявил, что Тегеран и западные страны должны найти сбалансированное решение по иранскому ядерному вопросу. Сегодня в Лондоне начинаются публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. На проведение слушаний настаивала значительная часть британской общественности. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров встретится с представителями семи партий для того, чтобы обсудить следующий единый день голосования 14 марта 2010 года. Безусловно, одной из главных тем встречи станут фальсификации на выборах 11 октября. Кстати, об этом также пойдет речь на сегодняшней пресс-конференции, которую устраивает КПРФ. Представители партии направили в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовные дела по фактам фальсификации на выборах в Мосгордуму. Более подробно об этом мы узнаем из интервью с первым зампредом ЦК КПРФ Иваном Мельником во втором части нашей программы. А сейчас политолог Александр Кынев расскажет о том, насколько, по его мнению, выборы в России отражают волю народа.
В целом, более конкурентно и более прилично с точки зрения подведения результатов проходит голосование в регионах Урала, Сибирь, Дальнего Востока. Это традиционно это связано и с политическими традициями, и с политической историей, особенностями состава населения региона. То есть, там множество причин, которые дают такой эффект. Вот наиболее проблемными традиционно являются национальные регионы Северного Кавказа и Поволжья. Кроме того, как регионам, где очень часто наблюдаются различные электоральные девиации, относятся периферийные районы ряда областей, то есть это удаленные сельские районы, где, как говорится, до Бога высоко, до царя далеко, да, и, соответственно, вопрос контроля бывает очень проблемным. Кроме того, есть регионы там, такой жесткой корпоративной дисциплины, типа и Малоненецкого округа, ряда территорий Ханты-Мансийского, не весь округ, но ряда территорий. Тюменская область тоже, в общем, непростой регион. Ну и, конечно, сюда же относится Москва, потому что Москва, вот по специфике электоральной поведения, по степени жесткости контроля, сопоставимо с национальными регионами Северного Кавказа и Поволжья. Наверное, это вот самые тяжелые территории с точки зрения и политической конкурентности, и с точки зрения того, насколько объявленные результаты отвечают, в общем, реальным настроениям избирателей.
Как можно предотвратить фальсификации во время выборов? Все мы знаем, что предыдущие выборы прошли с огромным количеством нарушений.
Огромная масса нарушений, которые мы имеем, она и в законе запрещена. То есть все, что касается манипуляций при подсчете. У нас закон достаточно детально регламентирует о том, как считаются бюллетени, как себя должны вести члены комиссии, что они могут делать, что они не могут делать. Права наблюдателей описываются. Но даже элементарные требования закона зачастую не выполняются. Вопрос не в законе. Вопрос в других механизмах, почему на практике реальный политический процесс, реальное подведение итогов происходит во многом иначе. Потому что комиссии зависимы от исполнительной власти, которая играет львиную роль при их формировании. Комиссии, по сути дела, превращаются в часть той же самой вертикали, которая, в общем, сама собой, получается, конкурирует и сама себя контролирует. Вот это главная проблема. Отсутствие независимых комиссий, которые работали бы на общество, а не на саму вертикаль. Уходить от этого можно только путем изменения формирования комиссий, изменения их статуса, когда должны быть исключены ситуации, когда, скажем, большая часть членов комиссии являются членами одной политической партии. Речь идет о том, чтобы не могут члены комиссии быть членами одной политической партии, потому что у нас зачастую, скажем, да, формально Единая Россия, допустим, предлагает там по своей квоте одного человека, а какое-то количество ее же членов назначается по предложениям там либо трудовых коллективов, либо каких-то там общественных организаций, но на самом деле они члены той же самой партии, и это, в общем, в многих регионах не является никаким секретом.
Чего вы ожидаете от предстоящих выборов в следующий единый день голосования?
Весной выбор регионов, на мой взгляд, будет более интересен, он будет более конкурентен с точки зрения региональной политики. Там это и Республика Алтай, это и Рязанская область, Воронежская. То есть в этом смысле это более интересные кампании, где есть сильная региональная оппозиция и где возможности власти гораздо более ограничены, чем в национальных регионах там Северного Кавказа и Поволжья, и чем в той же Москве. Кроме того, остается открытым вопрос, что вот после того скандала, который произошел, делает федеральная власть. Потому что ведь очевидно, после тех обещаний, которые были даны летом этого года, когда речь шла о том, что вот нужно повышать политическую конкуренцию, нужно допускать до власти оппозицию, и вот произошла такая кампания, которая показала, что региональные власти делают все равно все, что хотят, да, особенно в Москве. Соответственно, возникает вопрос, а, собственно говоря, имеется ли какое-то содержание у тех обещаний, которые даются? Есть ли реальное желание вводить какие-то элементы демократизации, или это просто игра, за которой нет никаких реальных дел? И совершенно очевидно, что в этом смысле поведение властей ряда регионов, оно, по сути дела, стало определенным вызовом. Тот демарш, который устроила оппозиция в Государственной Думе, это как раз, по большому счету, не что иное, как вопрос власти. Вы хотите на самом деле что-то менять? Или все это буфонада, а никто ничего менять не хочет, а будет только еще хуже? Ответить на это смогут только вот эти весенние выборы.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Сейчас я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас и напомню сегодняшний вопрос. Отражают ли результаты выборов в России волю народа? И вот уже есть первый звонок. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Я бы, знаете, во-первых, что хотел бы прокомментировать вот ваше выражение народа. Просто народа такого, как нет. Есть, как это наши, так сказать, так называемые руководители говорят, народонаселение. Так вот, я бы, если бы я находился у газовой и нефтяной трубы, я бы позволил кому-нибудь что-то ему там, как это, пикнуть или еще что-то нибудь сказать. Я всегда участвую в выборах, и картина, которая складывается в качественном составе, посещаемости вот выборов, она вообще никакая, потому что народ просто тупо не ходит. У меня рядышком участок здесь выборный, и если процентов отношений взять, ну, процентов 6, может, пришло на выборы. И откуда вот эта Единая Россия? Вот, ну, это, я понимаю, что это не партия, это коллектив чиновников, которые маскируются под партию. И это надо объективно все говорить, которые живут не на налоги народа, но на налоги граждан, дав гражданам экономическую и политическую свободу, а живут из прибыли газа, нефти и прочих минеральных и природных ископаемых. Это надо объективно и честно сразу говорить.
Это было мнение Владимира из Москвы. До нас дозвонился Иван, тоже из столицы России. Иван, здравствуйте. Очень хотелось бы узнать ваше мнение.
Ну, мое мнение в основном совпадает, конечно, с предыдущим звонившим. Дело в том, что у нас на самом деле две стороны. Одна страна – это те, кто грабит, и другая страна – это те, кого грабят. А все остальное – это просто видимость какая-то. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. И вот сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Результаты выборов в России отражают волю только партии «Единая Россия», но не волю народа, пишет нам Татьяна. И еще одно сообщение от Сергея Митрофанова из Москвы. Результаты выборов отражают отсутствие у народа какой-либо воли и понимания происходящего, что и требовалось доказать. А вот это сообщение нам прислали майорвы. На первый взгляд, наивный вопрос. Вы сдаете, но с другой стороны, тот маленький процент, который вообще пошел на выборы и под большим давлением, больницы, воинские части и так далее, голосовал за Единую Россию, стало быть, отразил свою волю, но это только это ни в коем случае не народ, а население. До нас дозвонилась Наталья. Здравствуйте, Наталья.
Утро доброе.
Я хочу повторить вопрос. Отражают ли результаты выборов в России волю народа?
Да вы знаете, вот в какой-то степени, возможно, вы знаете, в каком плане? Ведь обещания России единой, они гипнотизируют, вот как удав вот этих бандерлогов пресловутых, гипнозом. Гипноз заключается в чем? Вам будет лучше, вам будет спокойно. Народ понимает внутренне, что ничего уже лучше не будет, но даже за намек на надежду, на спокойствие хоть какое-то, потому что за эти годы народ уже просто устал. Вы понимаете, это ощущается везде. Потому что очнуться, проснуться, ни потоки лжи и грязи с экранов телевизора, нигде. Вы знаете, что я заметила на России, на канале? Когда показывают рекламу, ну, я так человек внимательный, фиксировать умею взгляд, и очень долго, видно, сейчас это убрали, я не присматривалась, но была, может, это вот и называется кадром этим 24-м или каким-то там еще, вам не говорят правду, вам не говорят правду, между какими-то кадрами это было, понимаете, поэтому народ, с одной стороны, чувствует, что что-то надвигается, опять же, не без помощи государства, какая-то катастрофа, вот сейчас собираются пенсионеры выходить, четко и жестко решили. Пошел слух, что будут лишать их проездных или чего-то в Москве. Вот уже готовятся. Против ювенальной юстиции готовятся, потому что раньше был враг народа, теперь будешь враг ребенка.
Это было мнение Натальи. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, отражают ли результаты выборов в России волю народа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла моя коллега, наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Ну, в частности, «Коммерсант» сообщает, что повторный суд по делу о покушении на Анатолия Чубайса начался по прежнему сценарию. Новая постановка, старые инсценировки. Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе издания. Ну, и речь идет о том, что в Мособлсуде вчера начались вот эти самые повторные слушания уголовного дела о покушении на бывшего главу РАО ЕС. В этом же издании сообщается о том, что хакеры уличили климатологов в сознательной манипуляции данными. Речь идет вот как раз о необходимости радикальной борьбы с парниковым эффектом, в которой убеждали общественное мнение, научное сообщество и так далее. Ну и вот это вот распространено в интернете все. Это речь идет об архиве переписки 96-го года. Вокруг глобального потепления становится жарко. Газета «Коммерсант», первая полоса. Есть ряд публикаций о том, как будут теперь и как уже борются в стране с должниками. Алименты с большой дороги, газета «Известия». Вот как раз в ближайшем будущем неплательщики алиментов и прочие должники могут остаться без водительских прав. Такую инициативу прорабатывают судебные приставы. По словам главного судебного пристава Артура Парфенчикова, все предыдущие идеи имели феноменальный успех. А газета вот об одной из таких предыдущих идей сообщает. 26-летняя Яна Куликова требует 5 миллионов рублей от службы судебных приставов за использование ее фото без разрешения. Вот на ее фотографию эта симпатичная девушка как раз заманивали людей для встреч и так далее и тому подобное. Любопытная публикация. Из «Москвички» сделали приманку для ловли должников. Первая полоса издания «Газета». Ну, а еще вот в «Известиях», которые я уже упоминала, сообщается о том, что прибыл французский вертолет «Альнёсис Мистраль» в Санкт-Петербург. Как ожидается, в ходе этого визита будет принято решение о покупке корабля подобного класса у Парижа и о строительстве еще 3 аналогичных на российских верфях. За все это Москва готова заплатить более 1 миллиарда евро. Если сделка состоится, то она станет первой и самой крупной в истории отношений России и одной из западных стран. «Мистраль» поднял волну на Неве. Газета «Известия». «Ведомости» выясняют, кто спасет «Газпром». «Газпром», оказывается, больше не всесилен. Из-за тянущегося с весны спора с таможней компания рискует за 2 года потерять 380 миллиардов рублей. «Газпром» просит вмешаться премьер-министра, но «Белый дом» пока не решил, кого поддержать. Газета «Ведомости». «Независимая газета», центральная полоса, первая главная статья здесь озаглавлена сегодня: «Либо самосуд, либо партком». «Реформировать судебную систему хотят все. Не получается ни у кого», глазит подзаголовок этой статьи. «Время новостей» пишет о том, что ликвидация последствий пожара на Ульяновском арсенале привела к новой трагедии. Это центральная публикация на первой полосе. А еще тут сообщается о том, что Ходорковскому и Лебедеву может грозить еще один процесс. Вчера в Хамовническом райсуде Москвы замаячила перспектива еще одного, уже третьего судебного процесса. Выяснилось это совершенно неожиданно при допросе одного из очередных свидетелей. Бывшая сотрудница ЮКОСа, не сумев рассказать ничего по существу рассматриваемого сейчас уголовного дела, второго, оговорил, что несколько дней назад ее допрашивали в рамках некоего другого уголовного дела.
Спасибо, Валерия. Более подробно об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Валерия Шабаева расскажет уже через 20 минут. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский незадолго до смерти в московском СИЗО заявил ходатайство о фальсификациях и подлоге в его уголовном деле. В Ульяновске при взрыве на складе боеприпасов в понедельник погибли 8 военнослужащих, двое получили ранения. В Грозном в понедельник вечером застрелена неизвестными главный бухгалтер управления госнаркоконтроля по Чечне Роза Алмазова. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил о сохраняющейся нестабильности на Северном Кавказе. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев обсуждают сегодня в Ульяновске проблему карабахского урегулирования. В Москве прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге может быть организован референдум по предельно допустимой высоте ОХТ-центра. Уже есть инициативная группа, в которую вошли самые активные противники башни, инициировавшие судебный процесс против городских властей, выдавших разрешение на ее строительство. Рассказывает Татьяна Вольская.
Известию о возможном проведении в Петербурге референдума по ОХТ-центру предшествовало несколько событий. В начале октября министр культуры Александр Авдеев направил прокурору Петербурга Сергею Зайцеву заключение Росохранкультуры относительно строительства ОХТ-центра с 400-метровым небоскребом. В заключении говорилось о многочисленных нарушениях законодательства при принятии этого решения и о том, что на территории строительства находится памятник шведская крепость Нейншанс, наличие которого городская администрация, по мнению Росохранкультуры, сначала вообще не приняла во внимание, а затем незаконно уменьшила границы охраняемого участка. А в воскресенье на съезде «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов высказался в том смысле, что он в принципе не против появления в городе такой башни, но считает, что лучше бы ее построили в другом месте, например, на будущих намывных территориях или где-нибудь на Ржевке. Не связана ли идея запустить референдум с высказыванием Грызлова, говорит лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, вошедший в инициативную группу организаторов референдума.
Никак не повлияло. Это решение давно уже созрело, и в данном случае заявление Грызлова, конечно, важный фактор вообще в вопросе в целом. Но на нашу позицию по референдуму она никак не повлияла, никакого отношения к ней не имеет. Ну, просто мы видим, что многие люди, которые очень тонко чувствуют политическую конъюнктуру и никогда ничего не говорят против высшей власти, уже высказались против центра. Я думаю, любой наблюдатель заметит, что башня сильно закачалась. Я говорил много-много времени назад, что мы не дадим построить башню. Тогда многие на меня смотрели как на такого клинического оптимиста, не понимающего реальное положение дел. Сегодня я готов повторить, башня не будет построена. Я думаю, сегодня эти слова уже не кажутся безумием.
Некоторое время назад инициировать референдум уже пыталось петербургское «Яблоко». Тогда эта попытка провалилась. Теперь решение о запуске референдума принадлежит всей гражданской коалиции, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Малков.
В пятницу состоялось заседание инициативной группы, порядка 30 с чем-то представителей от различных организаций и общественных объединений, на котором мы приняли решение о проведении референдума о возможности строительства ОХТ-центра с параметрами 400 с чем-то метров. Был выбран уполномоченный орган из 5 человек, куда вошли Козлов, Резник, Ковалев, Малков и Вишневский для оперативного решения возникающих вопросов и для окончательной формулировки вопроса по референдуму. В прессе появились упреки в том, что, выходя на референдум, мы как бы косвенно признаем правомощность решения по отклонению от предельных параметров по ОХТ-центру. На самом деле это не так. Референдум – это тот запасной вариант, который будет использован, если суд вынесет решение не то, на которое рассчитывает ИСЦ.
Почему такая спешка с референдумом до вынесения решения суда?
Чтобы не был создан ложный референдум, на который будут вынесены либо некорректные вопросы, либо вопросы будут поставлены таким образом, что они не пройдут, и тогда действительно референдума, который бы мог определить волеизлияние граждан, у нас провести возможности не окажется.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Для нас сегодня первое к среде. Четко сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен, однозначен и не вступал в противоречие с действующим законодательством. После того, как этот вопрос будет сформулирован, мы его выносим в Центр избирком, а следующее действие его должен будет поддержать ЗАГС своим постановлением, и после этого должен начаться сбор подписей. Около 60 тысяч подписей должно быть собрано.
Ситуация благоприятствует организации референдума. Так считает и еще один член инициативной группы Борис Вишневский.
Изменилась ситуация, изменилось законодательство. Более ясно стало, как надо формулировать эти вопросы. Есть уже опыт того референдума. Так что мы, конечно, будем действовать, будем выдвигать такую инициативу, будем добиваться, чтобы ее признали бы законной, решили бы собирать подписи.
В инициативной группе считают, что им должна помочь и работа над ошибками в организации прошлого неудавшегося референдума. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об изменении отношения американцев к марихуане. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Майор американской армии Нидаль Хасан, обвиняемый в убийстве 13 человек, может заявить о том, что он был невменяем во время атаки на военной базе «Форт Худ», когда он хладнокровно из двух пистолетов стрелял по солдатам, ожидавшим медицинского освидетельствования. Когда человек внезапно начинает действовать в совершенно несвойственной ему манере, помешательство становится естественным аргументом защиты, сказал адвокат Хасана Джон Геллиган. Хасан продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, в то время как военная прокуратура рассматривает возможность предъявления ему дополнительных обвинений к уже предъявленным обвинениям в предумышленном убийстве по 13 пунктам. Адвокат Нидали Хасана сетует на военную прокуратуру, говоря, что она несвоевременно отвечает на его запросы. Он также протестует против запрещения освещения суда средствами информации. Сын сенатора Эдварда Кеннеди, конгрессмен Патрик Кеннеди, получил в понедельник неожиданную поддержку со стороны коллеги-законодателя в его противостоянии с католическим епископом. По словам Патрика Кеннеди, глава католической епархии в Род-Айленде, епископ Томас Тобин потребовал от него не подходить к причастию, поскольку законодатель в своей политической деятельности поддерживает легальный статус абортов. Как заявил Кеннеди в интервью местной газете, епископ потребовал от священников не причащать его. Конгрессмен от Пенсильвании Патрик Мёрфи заявил, что его сердце обливается кровью при виде коллеги, отлученного от важнейших церковных таинств, и сказал, что он на 99% солидарен с позицией Кеннеди. Епископ Тобин вступил в публичные дебаты с Кеннеди относительно того, что означает быть настоящим католиком. Впрочем, он говорит, что он не накладывал запрета на приведение конгрессмена к причастию, а лишь порекомендовал ему не делать этого добровольно, не гневить Бога. Свидетельства улучшения экономической ситуации, судя по опросам, проходят мимо большинства американцев. Накануне праздничного сезона 93% опрошенных говорят, что намерены потратить столько же, сколько в прошлом году или меньше на покупки в праздничный сезон. 80% говорит, что они не намерены вынимать из бумажников кредитные карты, расплачиваясь за покупки наличными, чтобы удержаться от чрезмерных расходов. Половина опрошенных заявили о том, что они ощущают давление своих долговых обязательств. Почти четверть говорит, что долги становятся непереносимыми. Американские торговые сети получают около 40% доходов за месяц праздников, начинающихся в конце этой недели Днем Благодарения и заканчивающихся Рождеством. Скупость покупателей может подорвать надежды на экономическое выздоровление. Марихуана, которая трактовалась американскими властями в последние десятилетия как опасный наркотик, может быть отчасти реабилитирована.
Применение ее в медицинских целях становится все более естественным явлением. Сторонники наркосодержащего растения надеются на то, что администрация Барака Обамы будет настроена более дружелюбно к нему, чем ее предшественники, рассказывает Алан Давыдов.
Высказавшись на референдуме против однополых браков 3 недели назад, жители штата Мэн в тот же день отдали большинство голосов за разрешение лицензированной продажи марихуаны в медицинских целях. Вскоре после этого Американская медицинская ассоциация, кардинально изменив прежнюю позицию, призвала федеральное правительство исключить марихуану из списка сильнодействующих психотропных препаратов в законе о веществах, не подлежащих свободному обращению. Еще через несколько дней американские сторонники либерализации законов о каннабисе на своей 2-годичной конференции решили усилить давление в этом направлении на законодательные и правоохранительные органы. До сих пор федеральное законодательство Соединенных Штатов однозначно относило марихуану к числу запрещенных субстанций. Однако законы ряда штатов, штат Мэн стал 14-м по счету, позволяли использовать ее в медицинских целях. При предыдущем президенте Джорджа Буша власти арестовывали продавцов марихуаны, используемой в медицинских целях, хотя те не нарушали законов своих штатов. Президент Обама же еще в ходе предвыборной кампании говорил о необходимости изменить политику в сфере наркоконтроля. И уже в марте новый министр юстиции США Эрик Холдер дал понять репортерам, что это не просто слова. Правоохранительные органы будут концентрировать внимание на лицах и организациях, которые выращивают, культивируют марихуану в существенных объемах и делают это вопреки федеральному и штатному законодательству. В конце октября Холдер пошел еще дальше, заявив, что отныне его ведомство больше не будет отдавать приоритет преследованию тяжелобольных или врачей, использующих марихуану в медицинских целях в рамках законодательства их штатов, но остается непримиримым к наркодилерам, которые под прикрытием новых законов занимаются явно криминальной деятельностью. Защитники врачебной марихуаны торжествуют, говорит Ален Сент-Пьер, исполнительный директор национальной организации «За реформу законов о марихуане». Это подорвет ортодоксальные взгляды последних 40 лет. Подумать только, всего 10 лет назад Барри Маккафри, шеф управления национальной политики по наркоконтролю, утверждал, что марихуана не может употребляться в медицинских целях. Сегодня это управление возглавляет Гил Керликовски, бывший начальник полиции города Сиэтла, жители которого добились существенного ослабления правоприменения в отношении оборота марихуаны. Керликовски говорит, что известный уклон в легализацию марихуаны будет сопровождаться строгим регулированием ее оборота при помощи государственного лицензирования и налогообложения. Приведу в пример торговлю алкоголем и табаком. Мало кто сомневается, что выручка от налогов на эти виды продукции частично возмещает затраты на здравоохранение или на другие социальные нужды. Наблюдатели считают, что Соединенные Штаты подошли к порогу, за которым может последовать кардинальное изменение отношения к марихуане.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы» в 10 часов 7 минут. Не пропустите программу «Грани времени». Ситуацию с правами соотечественников россиян, живущих в Средней Азии и лишающихся памятников культурного наследия, обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей», экспертом по региону Аркадием Дубновым. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, отражают ли результаты выборов в России волю народа. Эту дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит радио.